Главной темой недели, конечно, стал приговор Надежде Савченко. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Савченко, 22 года. У Украины новый национальный герой. У России очередной позор судебной системы.
Идейные сторонники Новороссии хвалили приговор. Цифра 22 им понравилась. Эдуард Лимонов.
Навыпендривалась, надразнила москалей, получила. А теперь ей идти по темному коридору длиной в 22 года. Одной. А когда выйдет, наконец, уж и Украины не будет, скорее всего, и никто помнить не будет, кто такая. Летчица какая-то, пулеметчица.
Егор Холмогоров.
22-шечка.
О некой странности подобного злорадства пишет Иван Беляев.
Когда вижу очередной пост или твит с бурной радостью по поводу тюремного срока Надежды Савченко, вспоминаю про Юрия Староверова. Это, если кто не знает, друг Захара Прилепина, которого недавно посадили по нижегородскому аналогу болотного дела. Деятельное участие в судьбе мятежной Новороссии ему почему-то не зачлось. Это я к тому, что сегодняшний приговор выносился не от моего имени, но и не от имени тех, кто по своей глупости считает иначе.
Реакции тех, кто сопереживает украинской летчице, делились в целом на три части. Одни обличали российский суд и вообще порядки, другие рассуждали о том, что теперь будет с Савченко, пойдет ли Путин на ее обмен или нет. Третьи просто обращались к Савченко со словами поддержки. Многие пытались разобраться в логике российских властей, часто безуспешно. Алексей Навальный.
Ситуация с Савченко – одна из удивительных загадок на тему, что же у них в голове. С какой стороны на это дело ни посмотри, оно России невыгодно. И даже прямо противоречит не только долгосрочным интересам страны, но даже и путинским тактическим целям. Скорее всего, мы имеем дело с типичным примером обычного идиотства и упрямства, выдаваемого за несгибаемость.
Есть и объяснение по Фрейду. Михаил Соколов.
22 года лагерей для Савченко – личный проект Владимира Путина. Правящий Россией политический извращенец получает экстатическое удовольствие, мучает женщину, символизирующую Украину, и получает удовольствие от того, как переживают за нее ненавистные ему западники и гуманисты. Кайф садиста, который издевается над всем миром порядочных людей.
Есть и такое мнение. Татьяна Становая.
Казалось бы, Россия, осудив Савченко, дает своим недругам столь удобный повод снова говорить о кровавом чекистском режиме, поднимать вопрос ужесточения санкций, смеяться над басманным правосудием. Но в логике режима все происходящее очень разумно и безальтернативно. Ведь Савченко – это все, что, по сути, осталось от гибридной войны 2014-2015 годов. Она бесценна. У Савченко монополия. Она все то, что позволяет Кремлю и охранителям оправдывать войну, истерики, игры в ядерный пепел, полуразрушенный Донецк, тысячи беженцев. Каким широким пропагандистским было поле 2014 года. Сначала не признавали украинские постреволюционные власти, потом торговались за признание легитимности избранного на выборах Петра Порошенко. Хунта, правый сектор, организация, запрещенная в России, фашисты, распятие мальчика. Как ни парадоксально, но за минувшие почти два года Кремль постепенно сдал одну позицию за другой.
Но отдаст ли он еще и Савченко? Сами представители Кремля намекают на то, что это возможно. Аркадий Бабченко.
Ну, как и предполагалось, 22 года. Но, в принципе, срок не важен. Вся торговля начнется только теперь.
В поддержку обмена выступают те, кого принято называть системными либералами. Сергей Станкевич.
Президент Украины в обмен на освобождение военнослужащей Надежды Савченко предложил отпустить двоих российских военнослужащих – Александра Александрова и Евгения Ерофеева. На мой взгляд, России не стоит затягивать с позитивным ответом.
Среди оппозиционно настроенных комментаторов немало скептиков. Михаил Соломатин.
«Я желаю Надежде скорейшего освобождения, но никакого обмена не будет. Все, что известно о Путине, говорит против возможности обмена». Срок для Савченко обернется для России новыми санкциями? Да. Именно поэтому Путин Савченко не отпустит. За согласие на обмен Савченко можно получить какое-то смягчение санкций? Да. Но это не логика Путина.
Альфред Кох.
У Путина нет пути назад, поэтому он и повышает цену товара для обмена. Ему грушников в украинской тюрьме мало, он будет отмену санкций выторговывать. Его вера в закулисные переговоры абсолютно, как и полное неверие в силу общественного мнения.
Остап Кармоди.
Я боюсь, что вместо того, чтобы обменять Савченко и Сенцова с Кольченко, сейчас Путин решит припасти их к чемпионату мира по футболу, чтобы выпустить накануне под фанфары, как в 2013-м Ходорковского. А поскольку чемпионата в России, скорее всего, не будет, как бы им ни пришлось сидеть еще долго.
Но, может быть, скептики и будут посрамлены. Олег Пшеничный.
Если будут отдавать надежду, устроят из этого триумф своего гуманизма и человеколюбия. Обмажут себя сиропом с ног до головы и будут пенять на хмурую реакцию.
А у адвоката-коммуниста Дмитрия Аграновского такие предложения относительно обмена Савченко.
Освободите Караджича, Младича и других политзаключенных.
Бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в четверг осудили в Гаагском трибунале к 40 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в большинстве предъявленных обвинений, в том числе и в геноциде в Сребренице. Константин фон Эггерт.
Караджич получил 40 лет за геноцид. Сейчас по нашему ГосТВ начнется плач Ярославны о невинной жертве западного вероломства.
Телевидение на сей раз сохранило сдержанность, но в сети сторонники Караджича сдерживаться не стали. Без Радована не было бы Новороссии, утверждает Егор Холмогоров.
Если бы не борьба Караджича и боснийских сербов, то не было бы ни добровольческого движения в их поддержку, ни переворота в русских душах после бомбардировок 1999 года, ни нашей последующей решимости восстановить Россию, чтобы не допустить повторения того позора. Не было бы ни Крыма, ни Новороссии, так напоминающей Республику Сербскую, но только с отличиями, по счастью, в лучшую сторону. Жертва Караджича была не напрасной, и 40 лет тюрьмы – месть клинтоновских демонов именно за это.
Максим Шевченко защищает Караджича в особом мнении на «Эхе Москвы».
Это расправа над политическим оппонентом, над человеком, который в гражданской войне защищал жизнь, достоинство и интересы сербского населения. Может быть, он был неправ, может быть, он совершал какие-то ошибки, но он действовал, исходя из логики тех страшных событий, которые там разворачивались. И этот приговор показывает двуличие и подлость Запада, который, с одной стороны, сначала переговаривался с Караджичем, а потом его превратили просто в объект и предмет расправы.
Дмитрий Бутрин недоумевает.
Протестующие против приговора Караджичу могут иметь в виду что-то одно. Либо он не организовал убийство как минимум 7 тысяч человек, либо они тоже убивали. Если это не он, можно было бы сказать, в чем обвинение лживо. Если они тоже убивали, можно было бы добиваться осуждения и их тоже. В этом есть справедливость. Верить в то, что люди выступают за право резать ближнего своего тысячами ради высшей цели, мне не очень удобно. А мысль о том, что Косово есть Сербия, Албания, Югославия или будущий член ЕС, на результат не должна влиять.
Антон Орех.
Именно для того и нужны международные трибуналы, чтобы отделить добро от зла, чтобы именно в мировом масштабе дать четкий ответ, что существуют деяния, которым нет прощения и у которых нет срока давности. Война в Югославии была жестокой взаимной резней, и, на мой взгляд, если и была разница между преступниками с каждой из сторон, то заключалась эта разница лишь в математическом количестве истребленных ими жертв. Но назвать это все преступлениями необходимо, и назвать имена преступников тоже, пускай и прошло уже столько лет.
И, конечно, есть немало комментаторов, примеряющих судьбу Караджича на другого государственного деятеля. Андрей Мальгин.
Гаагский трибунал дал Караджичу 40 лет. По сравнению с Путиным, Караджич – ребенок. Сроки для Путина должны исчисляться столетиями.
Твиттер «Дядюшка Шу».
Радовану Караджичу дали 40 лет. Достаточный срок, чтобы однажды увидеть своим соседом по камере Владимира из России.
Твиттер Андрейк.
Караджич-то Путину сегодня приснится.
Барак Обама прилетел на Кубу с визитом, который многие, в том числе и он сам, назвали историческим. Дмитрий Быков сложил на визит Обамы целую оду.
Что ответить, если грубо это наглый произвол? Это ж наша Куба. Он у нас ее увел. Куба, скажем, без влияния, рядовой у нас в полку, зона нашего влияния, нам что Куба, что Баку. Каково кубинцам бедным низко кланяться ему, провести бы референдум так, как сделали в Крыму. Им же очень там погано, появляйся и владей, я уверен, вся Гавана хочет вежливых людей.
На Политонлайне Дмитрий Пскезин предупреждает кубинцев о коварстве Обамы.
На приезд Обамы на Кубу и можно было бы смотреть положительно в свете надежд, которые на него возлагают рядовые жители острова Свободы, если бы не постоянные намеки президента США на несоблюдение прав человека в пока еще социалистическом государстве и запланированная встреча с кубинскими диссидентами. Вероятнее всего, Барак Обама просто возомнил себя буревестником революции и, понятное дело, революции цветной.
Но вожди кубинской революции стоят на страже, им палец в рот не клади. Дмитрий Смирнов.
Обама хотел похлопать Рауля по плечу, но с Кастро такое не проходит.
Ролик с Кастро, перехватившим руку Обамы, разошелся по сети, вызвав вящий почему-то восторг не только коммунистов, но и сторонников Путина. Владимир Мироненко.
Настоящая революция достоинства не та, сразу после которой твой лидер, задрав штаны, бежит целовать руку или что-то другое мировому жандарму. Настоящая революция достоинства та, больше чем полвека спустя, после которой твой лидер не позволяет этому жандарму даже в шутку похлопать себя по плечу.
Очень популярным в Фейсбуке стал такой ответ. Хорхе Сен-Жуст.
Заглянул в российские новости, чтобы посмотреть, как там реагируют на визит Обамы на Кубу. Многие тут знают, что я далеко не самый плохой специалист по Кубе. Ну, мне так кажется. Ну вот и заглянул, чтобы посмотреть. Оказывается, главная и вроде бы единственная новость – Рауль Кастро не дал себя похлопать по плечу. Утер нос Обаме. Не заморал честь. Все остальное прошло мимо. Не интересует российского читателя. Все объявления о том, что закончилась эра конфронтации, совместные возложения цветов к памятникам кубинских героев и американских солдат, павших на Кубе в войне против Испании, обмены шутками и подколками, которые приняты только среди людей, которые уверены, что визави не обидится, а ответит тем же или сокрушенно покачает головой, мол, поймал ты меня, демонстрируя новую дружбу. Серьезные рассуждения о будущем Кубы, решениях ее народа и готовности США помочь в развитии экономики под благосклонные кивки Кастро и аплодисменты парламента. Совместное боление на игре в бейсбол между сборной Кубы и американской командой «Рейс Тампа Бэй», в которой сильнейший игрок – невозвращенец-кубинец, который играл под аплодисменты Кастро. Невероятно? Да, но факт. Неожиданный приезд Кастро в аэропорт в момент отъезда Обамы, когда, казалось бы, уже попрощались в президентском дворце, визит завершился, и тут, неожиданно, для публики, по крайней мере, Кастро примчался в аэропорт перед отлетом Обамы, чтобы еще раз с ним попрощаться. Все это прошло мимо российской прессы. Главное, не дал себя похлопать по плечу. А все остальное, а зачем это знать? Радости мешает.
Если вернуться в Россию, то на этой неделе стало известно, что сын вице-премьера Рогозина Алексей переходит на службу в Министерство обороны и возглавит там имущественный департамент. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Сын вице-премьера Рогозина пойдет работать в Министерство обороны на место, которое занимала Евгения Васильева. Всего добился сам.
Владимир Абаринов.
Вот для кого местность зачищали. Этот про тапочку поэтичного сердца не напишет. Не надейтесь.
Алексей Навальный.
Такого даже в позднем СССР не было. Да, вся система держалась на блатных и мажорах, но семейственность и кумовщина официально осуждались.
Чтобы не складывалось ощущение, что все исключительно недовольны, назначение Рогозина-младшего похвалил председатель движения «Офицеры России» Антон Цветков.
Готовность Алексея заняться этой очень непростой работой говорит о том, что он не просто великолепный управленец, а он это доказал не словом, а делом на предыдущем месте работы, но и человек, который не боится ни трудностей, ни ответственности. Считаю, приход таких специалистов, как Алексей, усилит работу в том числе по таким вопросам, как обеспечение жильем военнослужащих, проблемы военных городков и тому подобное. В очередной раз замечаю умение Шойгу подбирать сильную команду.
И не только Шойгу. Николай Подосокорский.
Отцы и дети. Первое. Сын Рогозина будет руководить департаментом имущества Минобороны. Второе. Первым заместителем председателя правительства Чечни стал племянник Кадырова. Третье. Предполагаемая дочь Путина вошла в список самых влиятельных молодых людей на планете по версии Guardian. Четвертое. ФАС разрешила сыну Чайки приобрести крупного производителя соли. Пятое. Правительство решило поддержать банк сына Патрушева на 10 миллиардов рублей.
Добавим еще, что сын Сергея Иванова, по данным ТАСС, станет вице-президентом Сбербанка. А вот у сына Владимира Якунина, покинувшего недавно пост главы РЖД, другие заботы. Британская газета Sunday Times обнаружила, что Андрей Якунин владеет особняком в Лондоне стоимостью в 35 миллионов фунтов с 8 спальнями, бассейном, кинотеатром и коллекцией вин. Твиттер «Рукомпромат».
Сын Владимира Якунина Андрей приобрел в Лондоне особнячок за 35 миллионов фунтов. Размер шубохранилища не уточняется.
Георгий Албуров.
Как простой уроженец Уфы не могу понять, как дом Якунина может стоить 3,5 миллиарда рублей. Коллеги говорят, я невежда.
Есть масса примеров, когда талантливые молодые бизнесмены добивались такого успеха, но что-то подсказывает комментаторам, что этот случай особенный. Алексей Навальный тоже сомневается в талантах Андрея Якунина.
Мы же все помним, что Якунин-младший знатный инвестор. Он инвестирует в привокзальные гостиницы, инвестирует в продажу электронных билетов на поезда, инвестирует в поставку георешеток для РЖД, инвестирует в организацию конференций РЖД и даже журналы, распространяемые в поездах. Деньги на покупку поступили полной суммой, без займов или ипотеки. Вот так просто раз и купил сын действующего госчиновника дом в Лондоне за более чем 1 000 000 000 рублей по старому курсу. И купил даже не то, чтобы жить, живет он в соседнем Хэмпстеде, а просто чтобы вложить деньги.
Представитель Владимира Якунина сообщил РБК, что бывший глава РЖД не участвовал в приобретении недвижимости для сына. Это собственная инвестиция Якунина-младшего. Навальный комментирует.
Разумеется, Владимир Иванович в покупке этого особняка не участвовал. Зато в этой покупке участвовали все мы. Те, кто покупает электронные билеты, те, кто останавливается в гостиницах около вокзалов, и все, кто ездит на поездах и электричках железнодорожной компании РЖД. Правительство РФ, стопроцентный собственник РЖД, тоже от нашего лица в покупке особняка поучаствовало путем отчисления бесконечных субсидий монополии, за счет которой семья Якуниных стала миллиардерами.
Резюмирует Дмитрий Гудков.
На самом деле в этом могло бы не быть ничего плохого. Заработал человек трудовую копейку, вложил ее в квадратный метр, имеет право. Если депутат или чиновник, укажи в декларации, на какие доходы. Однако у меня всегда возникает два вопроса. Почему трудовые копейки у нас зарабатывают в основном близкие к власти люди? И почему под разговоры о патриотизме стремятся скорее зарыть, то есть спрятать их где-нибудь на дальних берегах? Причем чем туманней Альбион, тем лучше. Ведь это именно папа Андрея не устает рассказывать нам про то, как любить родину, про заговор Рокфеллеров и Ротшильдов, про Россию, которая теряет присущие ей духовность и нравственность. И вдруг лондонский особняк у сына, судя по всему, не единственный. Я вижу тут стилистические разногласия. Вы или крестик снимите, или особняк продайте.